Глава 17.
«Вы мне дали не ту книгу!» — кричала пожилая женщина с лиловой сумочкой.
«Та самая, которой я выдала БДСМ-книгу».
«Вы совершенно некомпетентная молодая барышня, лишенная всякого чувства такта!»
Я и так не выспалась после пережитого вечера. Голова раскалывалась, но я всеми силами старалась быть доброжелательной. Когда сегодня утром Риф доставил меня в библиотеку, ни взглядом, ни словом не показав, что вчерашний разговор вообще состоялся, он удалился, а я осталась разбираться с посетителями, потому что Альфи тоже нигде не было. «Минуточку, пожалуйста, сейчас мы решим любые недоразумения». С улыбкой на лице произнесла я и прочитала надпись на протянутой мне книге «БДСМ, свяжи меня». «Вас интересовало что-то другое?»
«Вот это!»
— воскликнула старушка и протянула мне записку, на которой было выведено полное название. «Берет, джемпер, свитер и мантилья, свяжи меня». «Или БДСМ, свяжи меня». «Ну, конечно! Просто чудесно! Вместо учебника по вязанию выдала бабушке руководство по секс-практикам. Что за чокнутый день и точно такой же мир!» «Простите, это моя ошибка. Вам стоило раньше ее принести, я бы с удовольствием обменяла». «Минуту, пожалуйста, я схожу за нужным...»
«Стойте!»
— повелительно воскликнула старушка, оборвав меня на полуслове, и продолжила уже другим сюсюкающим голосом.
«Ну что вы так сразу? Вовсе не обязательно идти за той книгой. Я вообще вязание бросила спицами, по крайней мере. У нас с мужем теперь новое увлечение. И вот соседка, что посоветовала мне ту книгу о вязании, тоже увлеклась практиками. Но у нее брак с мужем разваливался, а теперь ничего, еще лет 100 да проживут».
«Простите?» — непонимающе спросила я, даже рот приоткрыв.
«Я вот что хотела сказать, спросить, а второй том есть?»
«Второй том?» — вновь глупо переспросила я и подавила улыбку, готовую скользнуть на губы. «Минут, пожалуйста, я что-нибудь присмотрю». Улыбнувшись посетительнице, я вошла в хранилище и, проверив, что дверь плотно закрыта, рассмеялась. «Ну и старушка, ай да молодец! Удивительно! Хотя чему я удивляюсь, я же в мире демонов!» Жаклин нашла не только второй том, но и третий, четвертый и даже пятый. Все это старушка с удовольствием забрала, сложив маленькую лиловую сумочку. Пока там пропадал один том за другим, я просто хлопала ресницами, по-новому взглянув на посетительницу. Раскрепощенная могиня, надо же. Вчерашний разговор с Ривом не шел из головы, а еще Миали. Кажется, тогда меня так назвал Рив. Просто перепутал. Что ж ты от меня прячешь, Рив? Почему не хочешь говорить правду? Или ты уже все мне сказал, а мое глупое привороженное сердце не желает верить в очевидное? Он просто возвращает долг. Весь день прошел в работе, даже пообедать не успела. А к ужину вернулся Альфи. Я сидела на кухне, вяло ковыряясь вилкой в тарелке. «Где ты был?»
«Бегал то тут, то там», —
пожал плечами Альфи, отводя взгляд.
«А чем это тут пахнет? Ммм, пельмени. Люблю Рива. Ко всему-то он подходит ответственно, основательно, забивая морозильную камеру такими необходимыми полуфабрикатами».
«Альфи, ты уходишь от темы».
«Неужели?»
«Альфи».
«Ладно, ладно».
Вздохнув, Корги и сел за стол, забрав себе мою тарелку с пельменями. Подумав, он отложил мне на блюдце два пельменя. Жалившись, добавил третий.
«В общем, я собирал информацию».
«Какую?»
«Правильный вопрос, никакую, о ком?»
Оправил меня Корги, уплетая пельмени. Я не спорила, довольствуясь своими тремя.
«О первой душе, что была у Рива Давира».
«Первый?»
«Ее звали Миали»,
— кивнул Альфи.
«Мало кто ее помнит, еще меньше тех, кто ее видел, но те, кто видел, описывают ее как...»
«Динь-дон, динь-дон».
«Кажется, кто-то пришел».
Радость, что ему позволили уйти от темы, сквозила в голосе Альфи.
«Тебе следует поторопиться и встретить нашего гостя. Эх, жаль, все пельмешки съедены».
Я закатила глаза и поспешила к входной двери. Чем быстрее выпровожу незваного гостя, тем быстрее узнаю ответы на свои вопросы. Женя. Открыв дверь, я увидела на пороге Лафу, заплаканную, с кровоподтеком на левой скуле и с синяком на подбородке. Шел дождь, поэтому ее одежда была мокрой, а сама женщина дрожала, как осиновый лист на ветру, наступившей ночи. «Женя, мне больно». «Я вижу». Схватив девушку за руку, я затащила ее в хранилище и плевать, если мне нельзя этого делать, пускать посторонних. Приобняв подругу и совершенно не заботясь о том, что сама намокну, я повела ее на кухню и усадила за стол. Пройдя к плите, я принялась заваривать чай. «Альфе, принеси плед нашей гости».
«Сей момент», —
кивнул Альфе и вышел.
«Он опять»,
— схлипнула Лафу, уронив голову на ладони.
«Он опять, понимаешь? Опять я так больше не могу, Женя, не могу!»
«Тебе нужно согреться», — прошептала я, поставив перед ней большую кружку. Обычно из нее пил Риф. И забрала у вернувшегося Альфе теплый плед, укрыв им плечи подруги. «Выпей». Женщина кивнула, сделала глоток и вновь всхлипнула.
«Он спесился. Вчера забрал все деньги, проиграл их в кости, а сегодня потребовал еще. Но у меня больше нет. И он опять меня поколотил. Дети заперлись в комнате и слушали мои всхлипы. Их он не трогает, они демонята, а я простая человечка».
Я накрыла руку Лафу своей, ободряюще сжимая. Я не знала, что сказать ей, как поддержать. «Ты непростая. Ты самая замечательная и талантливая. Твой муж, лодырь и бездарь, ничего не умеет, живет за твой счет».
«Знаешь, ты права, мне изначально не следовало вызывать его даже ради благой цели. Но нет же, я вызывала демона, чтобы спасти свою умирающую мать. Он потребовал желания, я должна была отправиться в его мир, стать его женой. Разве у меня был выбор? Я покорно согласилась. Первое время он был даже заботливым, любящим, а потом я начала карьеру портнихи. Постепенно заказов становилось больше, мой дар развивался. Не помню, в какой момент его начала раздражать моя работа. Он словно бесился, что я чего-то добилась, а он нет. Переходил с одной работы на другую, но нигде не находил общего языка с начальством. Везде его выгоняли спустя полгода-год. Моя же слава росла, как и его ненависть ко мне».
«Он просто слабак», — прошептала я. «Только слабый мужчина видит в успешной жене свою уязвленную гордость. В то время как сильный гордится и восхищается».
«Все так.
Тебе давно пора от него уйти», — горячо выпалила я, всей душой желая счастья подруге. Альфи пнул меня по ноге, будто я сказала чего-то лишнего. Я возмущенно посмотрела на него, не понимая, в чем дело. «Да, мои слова грубые, у них есть общие дети, но даже ради детей терпеть эти издевательства — это ужасно».
«И тут ты права», — кивнула Лафу. «Но есть препятствия, мои дети. Мне не важно, что моя душа растворится. Пусть даже если это случится завтра, но я хочу, чтобы сначала они выросли. Тогда я смогу уйти из жизни спокойно. Я больше не боюсь смерти, ведь такая жизнь намного хуже».
«Когда любое другое существо переходит из своего мира в этот, оно привязывает себя к кому-то. Кто-то берет ответственность, становится проводником»,
— пояснил Альфи хмуро.
«Для Лафу ее муж стал проводником. Теперь, если она от него уйдет, и он разорвет связь, то она растворится безвозвратно в грани миров».
«Ох», — вздохнула я и сжала руку подруги. «Прости, я не подумала об этом. Но неужели нет выхода? Может ли кто-то другой взять за тебя ответственность?»
«Только согласие предыдущего».
Вновь просветил меня Альфи, пока Лафу смотрела в одну точку невидящим взглядом. «Мы заставим дать его это согласие. В конце концов, попросим Риводавира. Правда, придется переступить через свою гордость, но это такие мелочи по сравнению с тем кошмаром, в котором живет Лафу».
«Он не согласится»,
— покачал головой Альфи.
«Не станет подставлять свою репутацию под удар. У демонов не принято вмешиваться в дела другого без видимой на это причины».
«Но причина есть. Эта причина сидит с синяками передо мной». Альфи покачал головой, усмехаясь, а я совсем погрустнела, прямо как Лафу. «Но я не привыкла сдаваться. Обязательно поговорю с Ривом. В конце концов, должен быть способ». «Тебе нужно принять душ», — произнесла я, поднимаясь. «Иначе ты можешь слечь с простудой». Лафу кивнула, последовав за мной на четвертый этаж, душевые комнаты словно кукла. Женщина не сопротивлялась. Она приняла душ, согревшись, и переоделась в выданную ей одежду, закутавшись в теплый плед. Уложив ее на свою кровать, я развернулась к Альфе, схватив его за шкирку.
«А ты отправишься со мной. У нас еще остались без ответа некоторые вопросы».
Щенок вздохнул, явно разочарованный, что я еще не забыла. Мы вернулись на кухню. Я, вскипятив воду, налила себе еще чая, а Альфе дала миску молока.
«Миале, значит, первая душа Рива. Она была первой и единственной у него».
«До тебя, да», —
кивнул Альфе.
«Было это около 1000 лет назад или меньше того. Он случайно привязал к себе душу, долго бесился, но выбора не было. Он уже привязал ее к себе, значит, нес за нее ответственность. Тогда он был еще молодым демоном, не больше пары сотен лет, и он...»
«Влюбился. Почему сердце так ноет? Больно думать, что Рив в кого-то влюблен, хотя и знаю об этом. И все равно неприятно».
«Да, влюбился»,
— кивнул Корги, рассказывая все немного зловещим тоном, будто страшилку у костра.
«Так сильно, что готов был перевернуть ради нее весь мир. Вот только как бы он ни искал, не нашел способа сохранять души в этом мире. Поэтому отпустил ее. Она вернулась в свой мир и...»
«И?»
«И на этом история закончена».
Уже обычным голосом подвел итог Альфе и допил молоко.
«Она забыла Ривадавира, когда ее душа вернулась, он не стал искать ее и возвращать в свой мир, все».
«Мне не кажется, что эта история на этом закончилась», — задумчиво произнесла я. «Альфе, подожди, но ты ведь начинала описывать ее внешность. Что в ней необычного? Одна рука или одна нога, зубы кривые, лысая?»
«Да нет. Говорят, что она была красивой»,
— ответил Корги и внимательно посмотрел на меня.
«А еще у нее были зеленые глаза и медные волосы».
Я сглотнула, как у меня. «Может ли быть так, что это была я, но Риф не влюблялся, а просто кое-что задолжал мне? Или первая часть легенды правда, но в ней говорится о другой девушке, а меня Риф искал просто по ее подобию? Но если я та самая Миале, которой он возвращает долг, то и шкатулка в комнате предназначалась мне. Значит, и комната тоже?» «Все так запутано. Но как же от этого сильно колотится сердце?»
«Ответы знает только Ривадавир»,
— задумчиво произнес Альфе.
«Тебе надо поговорить с ним».
«Уже», — сказала я, сглотнув. «Он настаивает, что просто возвращает долг».
«Вполне возможно, что так и есть», —
кивнул Корги.
«С чего бы ему влюбляться в какую-то душу?»
«Действительно, Альфе опять прав. Я слишком устала, надо отдохнуть». Недолго думая, я поднялась в покой Ривадавира. Он все равно здесь почти никогда не ночует. И заснула на его постели. Рив действительно не появился. Ни на следующий день, ни через день. Он словно забыл о существовании цитадели. От этого демона можно было ожидать чего угодно. Но почему мне это так нравилось? Нравилось прислушиваться к шуму, ожидая, что он в любой момент может появиться. Нравилось его непостоянство, тяга к авантюрам и к путешествиям. Потому что сама я на такое не решилась, по крайней мере, одна. А с ним? С ним любое море казалось почти пересохшей лужей. Лафу не вернулась домой, ее дети были у демонической бабушки. Та могла о них позаботиться и укрыть от собственного сына. А вот человеческую невестку она не привечала. «Куда ты так спешишь?» — спросила у Альфи, подсчитав в конце дня количество посетителей цитадели. «Будто пожар случился».
«К Лафу она обещала наконец-то покрасить мне хвост. Теперь буду ходить красивым».
«Не поняла».
«Хвост!»
— воскликнул Альфе.
«У меня наконец-то будет красивый цветной хвост».
И убежал. Несколько минут я смотрела в пустоту, а потом помчалась за ними. Они обнаружились на третьем этаже, сидели в креслах. Мадам Лафу, расстелив на низком журнальном столике, стоящем вплотную к стене газету, начала выставлять на него пузырьки с различными красителями. «Выбирай цвет, Альфе. Может, сразу несколько». Альфе указал на три пузырька — красный, желтый и зеленый. Портниха удовлетворенно кивнула.
«Отличный выбор. А могу ли я еще использовать оранжевый, смешав эти два цвета?»
Мадам Лафу дотронулась руками до красного и желтого пузырьков. «Я уже вижу, какой чудесный градиент получится».
«Да-да-да, уже не терпится это увидеть», —
воскликнул Альфе, завиля хвостом от радости, немного высунув язык. Мадам Лафу достала из сумки что-то вроде чернильницы, только внутри находился прозрачный гель, как я подозреваю, фиксатор, палитру и круглую кисточку. Последнюю женщина взяла в руки. На кончиках ее пальцев заплясали разноцветные искорки. Она осторожно смешала цвета на палитре, с интересом оглядела хвост Альфи и кивнула своим мыслям, будто создала воображение и результат, которого желала добиться. Теперь началась настоящая магия. Кисточка была нужна лишь для концентрации, чтобы краска попадала ровно туда, куда нужно. В остальном же она сама по волшебству переплывала на шерсть, окрашивая ее в различные цвета. Когда работа была завершена, я не смогла сдержать вздоха.
«Как очаровательно!»
Альфи подбежал к круглому зеркалу в медной раме, висящему на стене, и начал рассматривать свой хвост. Он крутился, вертелся, радовался, высунув язык, и был словно ребенок, получивший долгожданную игрушку.
«Это то, о чем я мечтал. Не могу выразить словами свою благодарность. Мне срочно надо это кому-нибудь показать. О, я знаю, что делать. Идем за мной, только захватите плащи».
Недоуменно переглянувшись, мы собрались поспорить с Корги, но он попросил ему довериться. Уж кто-кто, а собаки заслуживают доверия, как никто другой, поэтому мы отправились за ним, захватив плащи, как он и просил. Синяки Лафу уже зажили. В этом мире, благодаря окружающей магии всех жителей, регенерация была намного лучше, чем в моем родном мире. Мы вышли в город. Всю дорогу мы расспрашивали у Альфи, куда он нас ведет, но этот пес был настоящий кремень, не раскололся. В итоге, когда мы остановились у таверны с вывеской «В гостях у Огра», я сделала шаг назад. «Может, не надо?»
«Надо же, не надо. Нам всем давно пора расслабиться. Вот вернешься ты домой, а в местном ночном клубе так и не побываешь».
«Альфи, я работала в таверне», — напомнила я ему.
«Вот именно. Разве работать горничной то же самое, что и жить в отеле?»
— хмыкнул проводник. Тут он был прав. Я никогда не бывала гостем подобных мест. К тому же на мне все еще защита Риводавира, поэтому меня никто не тронет, даже если попытается. Едва мы вошли через массивную дверь, в нос ударил запах галлюциногенных трав, которые здесь курили, и крепких спиртных напитков. Я невольно поморщилась. Перед нами возникла грудастая девушка, судя по знаку принадлежности на правом запястье, такая же душа, как и я.
«Женя!»
Прогремел голос трактирщика от барной стойки, и душа с понимающей улыбкой удалилась.
«Идем сюда, тут как раз место освободилось».
Место, кстати, освободилось буквально перед нами. Трактирщик скинул со стула и так шатающегося пьяного низшего, протер за ним сиденье и спинку. Я внимательнее пригляделась к трактирщику, с удивлением узнав в нем Огра. Но не в плане принадлежности расы, а в плане имени. Это был тот самый любитель женских романов. «Привет!» — воскликнула я радостно. «Давно не виделись. Ты уже прочитал последний роман Остин, который я тебе выдала?»
«Эмма была восхитительна», —
кивнул трактирщик, заметив, что настроя. «Схожим с предыдущим образом освободились еще два стула».
«Какой напиток предпочитаете?»
«Медовый сидр», —
пропел Альфи, и Огр, понимающе, хмыкнул. Люди и нелюди в таверне веселились, смеялись. В углу на постаменте бард играл веселую музыку, под которую приплясывала парочка захмелевших посетителей. В другой части зала, отделенной ширмой, раскуривали кальяны с галлюциногенными травами. Их аромат доходил и сюда, хотя уже не оказывал никакого действия. Здесь царила дружественная атмосфера, в отличие от таверны Гризирги, где я работала раньше. Видимо, все дело в хозяине. Перед нами поставили 3-литровые кружки медового двухслойного сидра. Внизу грушевая составляющая, а сверху медовуха. Я его еще ни разу не пробовал, но знаю состав, как и все работники таверны. Альфи принюхался.
«Надеюсь, ты не злопамятная, тут нет яда?»
— спросил настороженно Корги.
«Я ведь давно хотел извиниться за те царапины, сам понимаешь, работа. Готов любой ценой защитить мою подопечную».
«Все нормально», — кивнул Огр.
«Чудесно!»
Вновь нараспев произнес Альфи и одной лапой погладил свой хвост с новеньким дизайном, а другой потянул к себе кружку.
«Женя, заплати!»
«Что?» — удивилась я. «Но это ты меня приглашал? Я не взяла с собой ни одного варина».
«Как ты могла быть такой непродуманной?»
— нахмурился Альфи.
«Вечно за тобой глаз да глаз».
«Все в порядке, я заплачу», — улыбнулась Лафу.
«Ну что вы, для такой прекрасной барышни ее друзей бесплатно угощаю», —
— осклабился Огр.
«Сейчас принесу закуски. Могу я узнать ваше имя, прекрасная незнакомка?»
Лафу зарделась. Альфи, расслабившись, начал пить свой сидр через трубочку, при этом любовно прижимая к себе свой драгоценный хвост. «Без денег я чувствовала себя некомфортно, к халяве не привыкла. Но ведь это Огр. Он обязательно вернется в библиотеку, тогда с ним и расплачусь, тем более Лафу ему явно приглянулась». Пока он обслуживал других клиентов, постоянно возвращался к портнихе, задавая ей различные вопросы. Перед нами выставили закуски. Я тут же вспомнила, что еще не ужинала, поэтому с удовольствием взяла ломтики вяленого мяса и запила сидром. Довольно неплохо.
«Ловите курицу!»
«Курицу?» Прямо передо мной упала истекающая кровью курица, которая все еще двигалась. Двигалась с полуотрубленной головой.
«А-а-а!»
закричала рядом Лафу. Я же подавилась сидром, который еще и плеснул в нос. Закашлявшись, соскочила с барного стула, повалив его, и упала сама. Курица прыгнула на меня, то ли пытаясь атаковать, то ли надеясь, что найдет у меня защиту. Но риск первого был слишком велик. К тому же птица с полуотрубленной головой. Не то, что я всегда мечтала подержать на руках, поэтому быстренько отползла ближе к стойке. Все гости, как по команде, повернулись в нашу сторону. Я смотрю на курицу, курица на меня. Искра, буря, безумие. Даже музыканты перестали играть, и по залу прокатился ужасный скрипящий звук струнного инструмента. Гробовую тишину нарушил повар, выскочивший из двери, ведущий на кухню с тесаком в руках.
«Ну я ее!» — воскликнул он. «Разойдись!»
Никто даже не думал препятствовать, наоборот, смотрели на повара, как на мессию. Гости быстренько разошлись или пригнулись, а тем временем огромный тесак вылетел из рук повара, метнувшись четко к курице. Я сгруппировалась, готовая к тому, что нож сейчас пронзит не только мертвую курицу, по крайней мере, таковой она должна быть, но и еще одну, которая поддалась на уговоры своего проводника и пришла сюда, то есть меня. И тут неожиданно явился герой в сияющих доспехах, ну то есть в белом колпаке, уже знакомый повар, тот самый, который плакал над скелетом курицы в цитадели, тот самый, которому выдали вместо поварской книги некроманскую.
«Нет!»
Наперерез ножу бросился он.
«Не позволю!»
Я прикрыла глаза, испугавшись, что летящий тесак попадет в тело новоприбывшего повара-любителя куриц, но тот выставил щит, самый обычный металлический. Тесак ударил по щиту и полетел по другой траектории. Прямо в какого-то синекожего демона. Тот пригнулся, спасаясь от смерти, и тесак пролетел дальше в ширму. Прорезав ее, он застрял в чем-то. Судя по звуку, в чем-то неживом. Все облегченно выдохнули.
«Опять ты?»
Изумленно воскликнул местный повар, да с таким видом, словно два заклятых врага встретились на ринге.
«Я тебе говорил, чтобы ты здесь не появлялся. Курицы священные, нельзя употреблять их в пищу, они все должны быть живыми и невредимыми». «Говорят, он чокнулся после того, как кто-то подсунул ему вместо поварской книги некроманскую»,
шепнул Огр.
«Его курица жила, и все, травма мозга. Ничто его не спасет».
Ох, кто бы знал, что у всего этого могут быть такие последствия. Но если я думала, что здесь ринг лишь для двух боксеров, то сильно ошибалась. Вскоре раздался властный незнакомый голос лишь с одним вопросом, но такой угрожающей интонацией, что в зале притихли все, инстинктивно повернувшись на него.
«Кто?»
Это был огромный демон, тот, что сидел за разрезанной ширмой, отделяющий зал курильщиков. В одном из его двух рогов застрял тесак. Секунда, и рог отпал вместе с ножом. Глаза демона налились кровью. И этот демон мог обоих этих боксеров положить одной левой, точнее, одним оставшимся рогом.
«Кто это сделал?»
Повар, что работал в таверне, сглотнул и, сделав шаг назад, указал на своего сумасшедшего коллегу. Двурогий ниши, который взмахом тесака стал однорогим, быстро опознал смертника и, выдохнув носом, в воздух, словно бык, ринулся вперед.
«Карида!»
— восторженно воскликнул Альфи, даже прыгнул со стула на барную стойку.
«Квочечки!»
Не восторженно, но тоже воскликнул потенциальный труп, и из-за его спины в таверну начали проникать зомби-курицы и петухи.
«В атаку! За куриную независимость!»
Обалдев от происходящего, я тупо хлопала глазами, отползая подальше от полудохлой курицы, чья кровь начала растекаться небольшой лужицей под ней. Но демоны, они же демоны, они схватились за мечи и кинжалы, бросившись воевать с зомби-курицами. Альфи, вскрикнув, хотел спрятаться за стойку, потом вспомнил обо мне и, немного поколебавшись, подал мне лапу. На самом деле я могла подняться сама, но помощь героя Корги была настолько умилительна, что я собиралась ей воспользоваться, если бы в этот момент один из демонов не метнул кинжал в куриный скелет. Кинжал прошел по косой и задел хвост Альфи.
«Альфи!» «Ау!» — завопил Корги. Его глаза едва ли не увеличились, как в мультиках. Кинжал упал с барной стойки на пол, а Альфи прижал к себе свой наполовину облысевший хвост с очень аккуратной стрижкой.
«Мой хвост!»
— завопил Корги.
«Я же сюда пришел праздновать новый образ!»
«Ну, теперь образ поистине новый», — заметил трактирщик и, схватив меня за шкирку, спрятал за стойку себе за спину, где уже стояла Лафу. «Между прочим, весьма агрессивно смотрится».
«Ну как же!»
— бормотал Альфи.
«Я ведь только его сделал. Ну, курицы они у меня получат. Подать мне голову сумасшедшего повара. Етыш-кратыш!»
Альфи бросился в бой. Я была пошла за ним, но меня удержал Огр. Сам он, кажется, тоже получал наслаждение, но оставался сосредоточенным, словно подсчитывал убыток. Видимо, собирался взыскать все до копейки с каждого.
«Это сумасшествие», — прошептала Лафу.
Вокруг летали курицы, кинжалы, текла кровь, кричали демоны и повар, волосы которому вцепился Альфи, а с другой стороны его бил по голове дубинкой ныне однорогий демон.
«Полное», — кивнула я, соглашаясь. «Женя, берегись!»
Я поздно откликнулась. С другой стороны в меня летел кинжал. Я запаниковала, казалось, что не успею. Прыгать или ложиться? Уходить в сторону? Что делать? Не успею. А страха меня парализовало. Я прикрыла глаза, и вот когда их открыла, увидела Рива, держащего кинжал за острие. По его ладони текла кровь.
«Рив!» Не то обрадованно, не то с беспокойством воскликнула я. «Возможно, все сразу».
Столько разных чувств мной завладело, но беспокойство было неоправданным. Порез на ладони стремительно затянулся.
«Как ты тут?»
«Я чувствую, когда ты в опасности», —
ответил демон, откинув в сторону кинжал и нахмурился.
«Что здесь происходит?»
«Битва за куриную независимость».
«Что?»
«Знаю, звучит как бред, но ты должен осмотрительнее выбирать библиотекарей. От нас очень многое зависит, в том числе рассудок посетителей». «Вот смотри, тот демон», — я указала на сумасшедшего повара, «взял вместо кулинарной книги некроманскую. И что в итоге? Он оживил курицу, полюбил ее, теперь устроил революцию».
«Все революции начинались с книг и знаний», — хмыкнул Риводавир. «А там не Альфи выцарапывает ему глаза?»
«Это месть. Из-за него хвост Корги пострадал».
«Хвост? Ладно, собираем всю вашу честную компанию и возвращаемся в цитадель».
«А как же таверна?»
«Ничего, ничего», — ответил трактирщик. «Пусть разгромят тут все, я им выставлю прилично еще. Давно хотел сделать ремонт».
«Ха!» Взяв за руку Лафу, я прыгнула в открытый Ривом портал. Следом за нами полетел на всем ходу Корги. Никак кое-кто придал ему ускорение. А потом уже вышел и сам принц Риоира. Он еще раз внимательно нас оглядел.
«Вас и на неделю нельзя оставить одних. И вообще, почему портних с нами?»
«Она временно поселилась тут. Я собираюсь поменять шторы», — солгала я, думая, что сейчас, после попойки, не лучший момент просить его о помощи. А она подбирает дизайн.
«Вот как»,
— хмыкнул демон, сложив руки на груди, из-за чего его мышцы проступили через ткань черной рубашки.
«Занятно. А не могли бы вы оставить нас наедине с моей женой?»
«Женой?» — притворно удивилась я, тоже встав в позу. «Вроде как из Раэ, не так ли?»
«Как пожелаешь, дорогая», — осклабился он, а Альфи, поняв, что запахло жареным, схватил за руку Лафу и побежал наверх.
Рив подошел ближе, нависнув надо мной.
«Ты с ума сошла? Мотаешься по злачным местам, подвергаешь себе опасности. Вошла во вкус во время первого витка?»
«А что, если так?» — я пожала плечами. «Какое тебе дело? Ты всего лишь возвращаешь мне долг. Я тебе ничего больше не должна, не так ли?»
Я прямо смотрела Риву в глаза. Там разгорался настоящий пожар. Желваки заходили на лице демона, но он меня не пугал, наоборот, я с нетерпением жадно ловила каждую его эмоцию.
«Женя».
«Или Мяли?» — спросила я. «Что молчишь? Нечего сказать? А ведь сказать и даже рассказать ты можешь многое. Удивительно, что твоя бывшая душа была подозрительно похожа на меня. Совпадение? Не дум...» Договорить я не успела. Риф притянул меня к себе и впился в губы поцелуем. Таким желанным поцелуем, что у меня закружилась голова, а ноги невольно подкосились. Хвост демона обвил мою лодыжку, щекоча кисточкой. Хотелось обнять Рива, но я знала, что если сделаю так, сдамся. Сдамся на милость лжецу. Я уперлась руками ему в грудь, чувствуя под ладонями биение двух сердец, которые, если они бились в унисон моему, то так же быстро и рвано. Когда наши губы разомкнулись, мне потребовалась вся сила воли, чтобы в моем вздохе не слышалось разочарование. «Правда, Риф, мне всего лишь нужна правда». Демон наклонился ниже, вновь почти касаясь своими губами моих. Он будто желал испить воды из колодца в жаркой пустыне, но понимал, что цена за эту воду слишком высока, и не решался. Губы демона оказались рядом с шеей, тут же пуская мурашки по телу. Риф прикусил мочку уха.
«Маленькая наивная душа, я тебе расскажу правду».
Риф отстранился и посмотрел мне в глаза.
«Но лишь тогда, когда твоя душа уже будет переходить в твое тело».